Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 11 утра. И это означает, что сегодня в эфире передача «Главная тема» на радио «Теос». И у нас в гостях Дмитрий Овчинников.
Приветствую вас.
В этот раз я не стал тебя обижать, Дима. Не стал называть тебя пастором церкви Ковчег, а назвал вторым пастором церкви Ковчег.
Умолил, короче. Еще директора добавил к кучи.
Да, и директором компании Ковчег, чтобы уж совсем, ну, не умолять себя. Все-таки, да, второй пастор, но директор.
Я бы не обиделся.
Не обиделся, рад тебя видеть.
Да, спасибо.
Где ты был, похудел сегодня так, похудевший очень?
Я был дома. Все эти годы.
Ну, ты же, судя по твоей странице в интернете, постоянно куда-то путешествуешь, и в какое бы время я ни заглянул, в какое бы время я ни посмотрел на твою страницу в Фейсбуке или ВКонтакте, везде какие-то постоянно фотографии, то там, то здесь.
Так вот умело создаю такое вот ощущение, будто я везде где-то езжу. А на самом деле поехал куда-то разочек, потом кучу фоток накопил, и по капельке их там потом публикую, самые интересные, красивые места, и у людей складывается впечатление, что я то там, то здесь. Ну, такой цели не было на самом деле, но это как побочный эффект такой.
Ну, у тебя очень интересная работа, ты сегодня перед эфиром сказал мне такую вещь, что уф, скоро заканчивается отпуск, и опять я куда-то поеду. Наверное, все мечтают иметь такую работу, чтобы не сидеть где-то, а наоборот путешествовать.
Да, на самом деле я не буду жаловаться абсолютно. Мне очень нравится некоторый такой аспект, что есть постоянно смена обстановки. И это, конечно, не может не радовать, это не может не вдохновлять иной раз, потому что, наверное, все-таки у меня характер такой, и как-то Бог так устроил, что работа связана, во-первых, с христианской работой, да, с какой-то с таким является ее один из продуктов, это продвижение Царства Божия, да, как-то людям. Вот, причем что в России, что вот в командировках, когда я бываю. А также это то, что происходит постоянно смена в такой вот атмосферы, обстановки, как-то, да, вот творческие процессы, они как-то вот не застаиваются в болоте, да, вот постоянно как-то могут прогрессировать.
Но это больше твоя пасторская работа или это связано с кинокомпанией, которую ты руководишь?
Кинокомпания, к счастью, к сожалению, большой прибыли в плане оплаты труда не приносит практически никакого, даже бывает, что в минусе. Вот, это больше, наверное, все-таки служение связано. Дело в том, что мы уже говорили, затрагивали тему глухих, что для глухих самый главный источник информации – это видео. Угу. Поэтому так как я являюсь членом церкви для глухих и вторым пастором в этой церкви, и если мы хотим доносить Евангелие до глухих, то мы, конечно же, используем видеотехнологии, телевизионные технологии и так далее для того, чтобы делать это эффективно. Угу. Вот. И также занимаем таким образом некоторую нишу, да, вот в медиапространстве, которая не сильно, слава богу, или к счастью, не знаю, к несчастью, не занята сильно. Вот. А есть у меня еще основная работа, она также связана косвенно также с христианством. Я работаю в одной из компаний за рубежом. Вот, езжу в командировку каждый месяц. Ну, от моей компании здесь находящейся, в общем-то. Я не работаю за границей. То есть это не такое, чтобы не возникало такое чувство, да, что я бы там работал. Нет, я то езжу в командировки, вот, и практически эта работа оплачивает, так сказать, мою жизнь. Uh-huh. Вот, и все, у меня есть время, остальные 20 дней в месяц заниматься служением, заниматься как бы пасторством и служением в церкви, и заниматься кинокомпанией.
Ну вот, друзья, вы слышали почти все о финансах Дмитрия Овчинника, кроме его банковского счета и пин-кода Кати. Но даже этого достаточно для того, чтобы понять, друзья, что не...
Могу назвать номер Сбербанка, там пока ноль, но если кто-то пришлёт что-нибудь, буду благодарен.
Друзья, телефон прямого эфира 8 800 333 17 06, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос», Вайбер и WhatsApp, +7 977 850 09 96. Мобильное приложение «Радио Теос» позволяет вам, нам писать в эфир, вопросы задавать, какие-то комментарии делать, в общем, активнее участвовать тем, кто постеснялся позвонить в эфир. Друзья, и еще, кто из вас держит мобильные телефоны в руках, вы можете послать смс-ку на номер 7715 с текстом «Теос», пробел и любая сумма от единицы до бесконечности. Именно эта сумма спишется с вашего счета в пользу развития «Радио Теос», для того, чтобы мы могли...
Я попробую.
Тоже ездит в командировки, как и Дмитрий Овчинников за границу.
Так, еще раз, 7-7.
7-7-15. Друзья, кто смотрит из вас видеотрансляцию, вы можете видеть, что прямо сейчас второй пастор церкви Ковчег Дмитрий Овчинников посылает смс-ку показывая всем нам, и мне в том числе, пример, хотя было бы странно, если бы я сам себе посылал бы, можно сказать, деньги, да, на этом. 7715, да, текст Теос, пробел, любая сумма, тебе в ответ придет еще одна смс.
Русский Теос.
Можешь по-русски, можешь по-английски, как тебе угодно, подтверждающее твое желание, и после этого, именно после этого все случится, и мы сможем пригласить тебя еще один раз на передачу. Друзья, у нас сегодня тема такая интересная, для многих болезненная, но, наверное, не так часто мы обсуждаем все то, что происходит. Да, у нас была небольшая техническая заминка, и прямо сейчас она решилась, поэтому мы одеваем наушники. О, аллилуйя, я слышу сам себя в эфире. И слышу, Дима, скажи что-нибудь в микрофон.
Я говорю, меня слышно?
Ты говоришь в микрофон, и я тебя слышу прекрасно. Прекрасно. Друзья, отлично, все хорошо. Так вот, тема, которую мы сегодня будем затрагивать, она на самом-то деле касается почти каждого из нас. Я думаю даже, что почти, не почти, а всех, всех в той или иной степени она касалась, либо касается прямо сейчас. Назвали мы ее так: почему мы ходим в церковь, но не ходим за Христом, и почему, наоборот, мы ходим за Христом, но не приходим при этом в церковь. Ты, Дима, как... Кто твое отчество, кстати?
Юрьевич.
Юрьевич. Я все время...
Юрьевич и мы.
Юрьевич. Рюрикович и мы, да? Дим, ты как пастор, я думаю, что в большей степени знаком с этой степенью, чем я. Простой служитель церкви, простой радиоведущий, без всяких таких регалий, как генеральный директор кинокомпании, второй пастор, я даже не третий пастор. Рядовой почти член церкви.
Или... Последние будут первыми, поверь мне.
Да? Хорошо.
100%.
Скажи,
но только в церкви.
Не в кинокомпании.
Да.
Только в церкви. Скажи, насколько актуальны те два вопроса, которые мы сегодня с тобой будем затрагивать, для тебя как пастора церкви?
Ты знаешь, их актуальность время от времени варьируется, да? Бывает, посылает Бог тех людей, которые пребывают в том или в ином положении. Я так понимаю, сегодня мы будем говорить о некоторых крайностях, да?
Ну да.
Вот, которые присутствуют, к сожалению, в церкви. Они абсолютно не оригинальные, они не являются чем-то новым, они были всегда, в той или иной степени.
Угу.
Да, у нас нашей страны есть определенная отдельная история. Вот, не всегда было так, как сейчас. Так вот, на расслабоне можно быть христианином, да? Мы знаем, что вот где-то до середины 80-х это было достаточно проблематично быть таким нормальным, полноценным христианином. Тем более, никто бы не стал бы ходить в церковь просто так, чтобы ходить в церковь, без Христа. То есть это не имело никакого смысла. Под таким давлением, под такими опасностями, такими санкциями, которые за это грозили, то есть человек много раз подумал бы, прежде чем пойти в какую-нибудь избушку там на краю города, да? Обычно там располагались такие дома молитвы. Вот. А вот сейчас, когда есть такая, наверное, более-менее свобода, люди иногда могут искать себе какую-то общность, какую-то вот, что там их сердце затронет, там где-то у них что-то там звякнет, что-то там у них как-то это самое отзовется каким-то там диссонансом таким вот гармоничным. Вот. И люди бывают, приходят в церковь по различным причинам. Я помню, одна женщина ходила в церковь только потому, что там были американские миссионеры, и она хотела свою дочку поднатаскать в английском.
Я даже заикался, удивительная причина для того, чтобы ходить в церковь.
Один парень ходил в церковь, потому что его девушка стала христианкой, и она дала им отворот поворот, сказала, что между нами не может быть ничего общего. Но он, как бы, у него был шанс, на самом деле, когда она ему о вере рассказала, он стал над ней смеяться, стал ее постоянно подкалывать, подтрунывать. Вот такие, в общем, она на все это плюнула и разорвала отношения. Он опомнился, понял, что теряет что-то важное в своей жизни, стал ходить в церковь. В итоге все равно ничего у него не вышло. Когда он понял, что все равно она ему не светит, в церкви он не остался, он оттуда ушел. Вот. Поэтому я знаю несколько таких примеров, да, когда люди приходят в церковь по тем или иным причинам.
Скажи, пожалуйста, вот, например, мы баптисты, мы же с тобой оба баптисты,
да.
Мы очень часто, или, скажем так, наша деноминация, я очень часто слышал такую фразу, что это вот другие деноминации, особенно вон та самая большая, да, конфессия, это вот среди них в основном люди ходят в церковь просто так, да, побыть там. А мы не такие, мы вот все прям приходим в церковь, чтобы Богу поклоняться, Богу служить. Насколько ты думаешь, считаешь это справедливое вот такое обвинение? Только честно.
Хороший вопрос, потому что, ты знаешь, здесь сложно ответить на него «да», «нет». Дело в том, что есть частично такое зерна истины, да, вот в плане того, что вот в такие церкви, где много всякого шума, света, развлекалова, там какой-то нехорошая музыкальная группа, могут туда ходить, по идее, люди, просто потому что им там приятно. Я таких людей знаю. Вот, они даже могут, знаешь как, они могут ходить в баптистскую церковь, а чтобы вот так вот отдохнуть душой и телом, идут еще туда, куда-нибудь больше, да. Вот, и сказать, что они не идут за Христом тоже. В общем, но есть такой момент развлекательный. И, кстати говоря, сейчас пошло такое движение среди таких вот харизматических, но и пятидесятнических церквей, когда они говорят о том, что хватит развлекать людей, нужно говорить о Христе, потому что люди немножко переключились вот на другое. Им уже важно, как это все выглядит, как это шоу, какое-то шоу и так далее. Поэтому эта проблема, они это осознают. Любая церковь, это, когда она в это входит, она начинает это осознавать. Потому что я думаю, что причины, почему они начали так делать, они тоже, может быть, были благие, да? Как-то быть более открытой для мира церковью, да? Такой, более такой, как сказать, не то что толерантной, не хочу это слово использовать, но, наверное, все-таки хорошее слово такое, да? Вот каким-то вот, что мы воспринимем такими, какие вы есть, да? Что мы не какие-то там зашоренные такие, вот вы там, ну, как бы зайдете к нам в храм, там не будет такого, что-то такого хмурого, темного, да? У нас светло, у нас ярко, у нас радостно. Но в итоге это стало приводить к тому, что людям стало нравиться стиль, но не наполнение, вот. А, но, к сожалению, бывает, кстати, такое, знаешь, вот есть люди с таким характером, им надо, чтобы было что-то мрачное, что-то такое вот сгущенное в платке такое, вот что-то такое, да, вот такое вот. Им нужно прийти в такое место, где вот мало людей, и только вот какая-то горстка знает истину, да, вот им хочется ощущать себя частью вот такого вот закрытого сообщества, такого ордена тамплиеров, да, вот где-то тайно собирающихся в катакомбах, вот, такое тоже может быть отношение, там тоже, к сожалению, Христос находится не на первом месте, вот хочется быть таким вот, да, вот частью какой-то такой зашоренной общины, такой консервативной, да, вот, и вот быть уверенным, что ты все делаешь правильно, вот у нас все четко, у нас мало, но вот мы единственные, кто спасемся на этой земле.
Скажи, пожалуйста, для тебя самого что означает фраза, вот которую я сказал в самом начале, что люди ходят в церковь, но не ходят при этом за Христом? Как бы ты это объяснил сам?
Ходить за Христом...
Ходить в церковь, но не ходить за Христом.
Я понял, так вот, ходить за Христом, оно подразумевает множество различных скорбей, скажем так, проблем, страданий. Вот, люди не собираются такую цену платить. Они хотят ходить в церковь, но не собираются платить ту цену, которая следует за тем, если ты ходишь за Христом. Вот они хотят ходить в хорошее, теплое, отапливаемое помещение, хотят слушать мотивационные лекции о том, что в жизни все будет хорошо, хотят слушать приятные пения, хотят в нем участвовать, хотят вышивать крестиком христианские разные надписи на этом самом, да, чтобы их дети также там лепили какие-то пластилины, какие-нибудь фигурки интересные, там про потерянную овечку. Вот. Но они не собираются платить ту цену, которая... И для многих христиан, кстати, это проблема. Они говорят об этом, но ты знаешь, каких две вещи боятся христиане в своей жизни?
Каких?
Страданий. А вторая?
Какая?
Благовестие. Вот. И поэтому, как раз у нас была прошлая проповедь о страданиях. О том, да, вот Иисус сам говорил, что будете гонимы. Апостол Павел говорил, будете гонимы. Апостол Петр говорил, будете гонимы. Апостол Иоанн говорил, будете гонимы. Вот. И, ну, всегда стараются этого избегать. Причем гонения могут быть на разных уровнях. И ограничения жизненные, которые воспринимаются нами как ограничения, от которых нужно избавляться, да, они требуют какой-то платы, какой-то цены. Вот. И люди не всегда готовы это платить.
Ну, хорошо. Вот церковь твоя, в ней сколько человек сейчас примерно?
Ну, членов там 130, ну, там еще там...
Ну, 200 человек, предположим,
ну,
да?
Это максимум,
условно,
вряд ли столько влезает.
Ну, 150, ну, хорошо, 150 человек.
Хорошо, 150, да.
Ты хочешь сказать, что все 150 человек, которые ходят в твою церковь, да, они не только приходят в церковь, но они ходят и за Христом, и, по твоим словам, судя, они страдают все. Какие-то ограничения имеют?
Нет,
какие-то...
я же как раз-таки не кого-то осуждаю. Я сужу по тому моменту, который как раз-таки у нас в церкви происходит. У нас есть своя специфика. Например, у нас церковь для глухих, да?
Угу.
Есть множество глухих, которые приходят, ну, не такое множество, но какое-то некоторое такое количество, небольшое, но все равно есть, которые приходят туда, в церковь, потому что там глухие. Им необходимо общение. Вот, да, вот в городе не так много мест, где глухие могут между собой общаться, но... Это, на самом деле, часть благовестия.
Они в конце концов, вот он годик походил, а через 2 года уже крещение принял. Ну, как бы до него все-таки что-то дошло, да? То есть он не просто ходит, сначала он приходит как бы вот в некотором таком этапе своей жизни, он приходит в церковь как место, где можно пообщаться, получить какую-то помощь или что-то там как-то время провести приятно, полезно, да? Но потом со временем до него что-то начинает доходить, потому что наши молодежные служители и там немолодежные не сидят сложа руки, а занимаются делом. Вот. Церковь из-за того, что специфическая, тоже слышащие приходят, например, в нашу церковь, ну, по крайней мере, те, кто остаются, они не остаются в день, потому что там что-то приятное и интересное. Церковь, на самом деле, требующая какого-то, вот, может быть, самопожертвования, вот, может быть, какого-то там особенного отношения к людям, потому что там у нас церковь не та, в которую пришел слышащий, и там на тебя все сразу же кинулись тебе внимание оказывать. Это та церковь, где ты должен прийти, и наоборот, сам подумать, что ты можешь от себя привнести, на кого ты можешь обратить внимание, что ты можешь кому-то сделать. Поэтому здесь из-за того, что есть своя специфика, да, здесь люди, которые просто пришли в церковь, они долго не задержатся, они не смогут. Потому [S2] Uh-huh. [S1] Что на них, как бы, ими заниматься никто не будет сильно там особенно, так вот усиленно, да. Потому что церковь у нас даже мы воспитываем слышащих к тому, чтобы они служили глухим.
Хорошо, скажи, пожалуйста, в какой момент ты начнешь подозревать человека, там, Василия, да, такого, например, какого-нибудь, ну, да, теоретического человека, что он вот все это время, вот 2 года, 3 года, просто ходил в церковь в твою, но не
например, как он ведет себя во время прославления?
Ну, то есть, он должен...
Болтает или поет?
Ну, хорошо,
он... От всего сердца Богу.
Не, хорошо, он поет, он читает Библию, он молится со всеми, но...
Подожди, в том-то все и дело, что ты так, ты создаешь такую ситуацию, моделируешь, а это не так. Вот на самом деле начинается с того, как он молится, угу. Как он ведет себя во время богослужения, болтает ли он, отвлекается, ходит постоянно кофе пить, или он участвует в богослужении, потому что невозможно маскироваться, невозможно постоянно создавать такую маску благочестия, это скучно.
Слушай, ну я вот читал книгу, да, так и не дочитал ее, она тоже скучная довольно-таки оказалась, «Обнаружен почти христианин», да, может, ты слышал про нее, может, даже читал ее. И там автор этой книги, довольно-таки известный представитель, да, христианства в свое время, описывает как раз-таки людей, которые внешне абсолютно на 100% похожи на таких вот исповедующих христиан всем своим поведением, всем своим образом жизни, да. И они даже сами, многие из них, уверены в том, что они настоящие христиане, но таковыми не являются на самом деле. То есть они делают вид... И в этом сами уверены, что они идут за Христом, но за Христом не идут.
Ну, мы же об этом сказали вот в первой части, да, о том, что люди не готовы платить ту цену, которую придется платить, если ты следуешь за Христом. Она сама собой появится у тебя. Вот, потому что мы начали как бы с одного вопроса, а сейчас ты его задал, а мы на самом деле о нем уже поговорили.
Ну, не так много. Но я же не могу знать о том, готов ли я страдать ради Христа, когда я прихожу в твою церковь. Ты меня пригласил в церковь, я пришел в нее, я принял в ней крещение. Я принимаю участие в каком-то служении, но до тех пор, пока страдания-то сами не наступят, да, скорби, страдания, о которых ты говорил выше, я никогда не буду знать, готов ли я идти дальше и нести на себе вот эти все скорби, все эти немощи.
Например, у нас в церкви заболел брат,
так.
В больнице лежит, и ну, никого не нашлось, чтобы его посетить.
Кроме кого? Кроме тебя?
Нет, ну, у нас просто у пасторов есть некоторая такая привилегия, скажем так, да?
Не ходить по больницам, да?
Нет, но наоборот. Я даже не считаю это как, сказать, каким-то достижением, это как бы, ну, по-любому, если никто не идет, то придется тебе это делать. Если никто не пришел на молитвенное, то ты будешь проводить молитвенное. Если никто не идет в домашнюю группу, ты должен это начать делать. Как бы, да? То есть, ну, вот это вот есть определенные моменты лидерства какие-то, да, может быть, тоже. Но удручает то, что люди в церкви, им даже в голову это не приходит, что они должны кому-то прийти, кому-то послужить, да, как-то обратить внимание. Христос в чем упрекает, когда говорит в притче о том, что вот разделю там козлов по одну сторону, овец по другую, да. Был болен, и вы не посетили меня, да?
Угу.
А, то есть, кому мы это не сделали?
Правильно я понял, что вся твоя церковь не ходит за Христом?
Нет. Дело в том, что сейчас многие уехали в лагерь в Карелию, вот, а глухие просто могут быть не в курсе, парень слышащий, вот. Из тех, кто остались просто, да, вот, ну, небольшое количество, скажем так, кто может быть в курсе, просто пойти на самом деле получается некому, не будешь же пальцем тыкать, вот, каждому. Вот, но я просто говорю как иллюстрацию, да, что я не хочу никого ни в чем обвинять. Может быть, я тоже как бы тогда сразу, пока жена от жены его упрек не услышал, да, может быть, сам бы тоже бы и не дернулся бы, но это не значит, что я за Христом не хожу, да. Но вот если человек на протяжении своей жизни в церкви ни в чем в таком, да, не был замечен, вот в милосердии в каком-то, да, вот в какой-то вот такой вот помощи, обращении внимания на кого-то, желании кому-то послужить, да, потому что Христов характер, он вот такой. Когда ты хочешь угодить Христу, вот, ты хочешь сделать что-то для Христа, ты ищешь эти возможности, потому что Христу не нужно, чтобы ты отбивал поклоны или там слишком громко пел в зале. Христос требует простых вещей, да, накормить голодного, там, согреть, там, да, дать одежду, там, посетить в больнице, посетить в темнице. Вот. И это те простые вещи, которые являются частью следования за Христом. Если человек этого избегает, это один из признаков того, что он не ходит со Христом.
Хорошо. Есть некий человек, тот же самый Василий, который абсолютно за себя уверен в том, что он христианин, да? Угу. Как ему проверить, ну, как тебе, как мне проверить себя на, вот, на эту честность и искренность с Богом, да? Хожу ли я в церковь, потому что мне там удобно, комфортно, там друзья, хорошие бутерброды и т.д. и т.п., либо я все-таки хожу в церковь, потому что я хожу за Христом, и мой поход в церковь – это часть моего хождения за Христом. Как себя проверить?
Ну, слушай, ну ведь это же не такой простой вопрос. Смотри, ходить в церковь, не ходить в церковь – это одно. Ходить за Христом, не ходить – другое. Грешит он или не грешит – это вообще третье, да? Оно здесь не идет все по отдельности. Оно все в комплексе. А может быть, человек находится в процессе какого-то духовного восстановления или какой-то борьбы, может быть. Да, мы не знаем, в каком моменте. Мы как будто говорим о какой-то группе людей, которые знают истину, которые долго лет в церкви, у которых нет никакого плода, да, мы, наверное, о них говорим, да, но которые, как нам кажется, не совершают никакого греха.
Нет, ты знаешь, я все-таки говорю и о тех людях, которые плод-то приносят, да, потому что, например, я возьму на себя смелость все-таки сказать, что есть люди, и которых я знаю, которые и плод-то приносят, но почему-то, про которых я уверен, что они не ходят, то есть они не являются действительно искренними христианами, они делают этот плод, потому что, ну, они живут в этой среде, да, они обращаются в этой среде, и само собой предполагается, что они будут участвовать в этих программах всяких, да, посещение больных, не знаю, или еще каких-то программ, они просто в этой тусовке тусуются. И некоторые из них даже это признают. Мне нравится тусоваться в этой тусовке. Я приношу плод, да, он же во всем этом участвует. Плод он приносит, он служит. Но за Христом он все-таки не ходит. И среди них есть люди, которые искренне уверены в себе, о том, что они христиане. Но иногда все-таки они понимают, что вот тот самый важный шаг они еще не сделали в своей жизни. Как мне самому понять, искренним я являюсь в своем вот желании служить или не искренним?
Слушай, ну ты задаешь такой вопрос, который касается такой работы духовной в церкви, называется душепопечение, да? И вот я думаю, что вот люди, которые занимаются таким служением, они должны уметь таких людей, не то чтобы вычислить, да, но как-то вот помочь им что-то в себе изменить. Вот сколько мы видели с тобой художественных фильмов, да, таких позитивных, в которых человек попадает в некое сообщество, да, в котором все там немножко начинает подгнивать, подванивать, да, и вот он помогает людям как-то совершить что-то в себе, да, чтобы перестать быть такими и стать более лучшими, да. И вот работа людей в церкви, вот это взаимоотношение, почему церковь, почему это тело Христово, как раз это то место, где мы помогаем друг другу духовно возрастать, не закисать, не превращаться в раковую опухоль в церкви, а оставаться живой клеткой, через которую постоянно что-то происходит. Если член церкви становится такой раковой опухолью, в которой только принимает, но ничего от себя не отдает, она ведь что делает раковая опухоль? Она поглощает организм и убивает его изнутри. Поэтому эта проблема, на самом деле, гораздо серьезнее. Она не касается просто одного человека. Он не просто ходит в церковь и считает себя благочестивым. Он может допускать в церкви что-то еще. Может, какое-то, там, не знаю, ворчание, какое-то, может быть, осуждение. Будет ему всем указывать, кому чем заниматься, кому чем не заниматься. Там, да, вот, ну, как-то вот. Это ведь не просто такая, да, вот, ничем не пахнущая такая прозрачная жидкость, находящаяся где-то, да. Это проблема духовная, и она влечет за собой множество разных, тащит за собой множество разных проблем, в том числе связанных со грехом, связанных с гордостью, может быть, там, с гневом. То есть, ну, оно все равно где-то вылезет. Угу. Вот. Редко так, это такие бывают безобидные люди, которые вообще тише воды, ниже травы, ничего не делают, тихо молчат, молча уходят. Вот. Это, ну, такие есть, но это большая редкость. Обычно люди, которые за Христом не следуют, они еще создают кучу проблем в церкви. Может, по молодости или пока он никакой нет ответственности, он еще проблем каких-то не приносит, хотя тоже не знаешь, где что вылезет, где у кого кто родится. Вот. А во-вторых, они потом вырастут, они займут некое положение в церкви, И вот тогда вот они действительно могут создать серьезные проблемы.
Нам пришел комментарий к видеотрансляции на Facebook. Аниса Крин пишет нам: «Много верующих, но мало христиан». Согласен с этим, что верующих много в Бога, а христиан мало? И что это означает, на твой взгляд?
Ну, фраза без контекста, она не имеет под собой ничего. То есть для меня эта фраза сейчас, на самом деле, ничего не значит. Это просто фраза.
Чуть выше она написала: «Много званых, но мало избранных».
Ну, это касается мира, и это касается спасенных. Вот здесь, да, в этом контексте. Но еще судить церковь... Это, конечно, большая ответственность. Кто там и что там? Мы не знаем, у кого какой путь, и кто когда и где как спасется, да? Моисей начал свое исполнение своего призвания в 80 лет. Он пытался в 40 начать, ничего не вышло. Вот, он бросил все, ушел в пустыню пасти овец. Вот, и в 80 лет Господь его призвал, он все-таки выполнил свое предназначение, да, вывел народ израильский. Но когда это случилось-то? Поэтому мы не можем так. Эти люди, находящиеся в церкви, они уже избранные. Так поэтому так вот осуждать, что там мало, много. Вот. Господь знает, когда и кто. Может быть, и наша ответственность в том, чтобы таких людей стало больше именно в плане избранных.
Ты когда говорил о том, что означает следовать за Христом, ты говорил только про страдания, что он должен быть готовым к страданиям.
Я говорю, что нужно платить цену.
Ну, хорошо. И потом раскрыл эту фразу, говоря о страданиях, о всяких там проблемах, немощах и т.д. и т.п. Но неужели христианство и следование за Христом означают всегда только лишь одни проблемы?
Ну, смотри, например, быть воином. Это влечет за собой некоторые проблемы. Это, извините меня, жить в палатке где-нибудь там в горах, это заниматься постоянно там всякими там, тебя муштруют туда-сюда, там гоняют там в амуниции, в противогазе, кросс. Это страдание? Страдание. Но это страдание. Определенные страдания, которые являются следствием твоего выбора, кем ты будешь, что ты будешь делать. Эти пилоты всяких там стратегических самолетов, там тоже есть свои страдания. Это многочасовые нахождения в самолете просто на полосе в ожидании команды, может, команды и не будет, но это сидеть и ничего не делать. Просто да, вот это тоже мучительно. Потом сам полет может длиться 12 часов, там, да, то есть там взлет, посадка, это все взмокнешь там много раз, там высохнешь заново, вот, напряжение, то есть сидеют раньше времени, то есть... Проблема со здоровьем. То есть это везде, в каждой сфере есть страдания. Не зря Писание говорит в послании к Тимофею: «Приноси страдания, как добрый воин Христов». Да? То есть любая область, она вызывает страдания в той или иной степени. Они будут. Работаем ли мы шахтерами, там есть свои страдания. Да? Есть своя мера страдания, следование за Христом. То есть не нужно к этому относиться, что у нас жизнь наполнена ромашками, и только когда начинаешь за Христом следовать, начинаются проблемы. Проблемы есть всегда и везде. Захотел завести семью, есть свои проблемы, есть своя мера страданий. Допустим, ребенок родился.
Но есть и плюсы, очевидные.
Конечно. Так вот, самые очевидные плюсы как раз-таки следование за Христом. Круче этих плюсов никаких других нет.
Хорошо, а почему, в принципе, у людей сложилось такое впечатление, ну, в голове, да, что ходить в церковь – это то же самое, что ходить за Христом? Ну, у многих, да, внешних людей по отношению к церкви – это одно и то же. Что я в церковь хожу, что я за Христом хожу. Какая разница? Это одно и то же.
Ну, потому что, во-первых, это стереотипное мышление, да, что необходимо для того, чтобы… следовать за Христом. Это ведь воспитывает через различные художественные произведения, через там фильмы, через еще что-то. Да? То есть это складывается впечатление, что значит жизнь, связанная с религией. Да? Но прежде всего я думаю, что все-таки люди изначально, они ищут Бога. Они хотят найти такой способ взаимоотношения с Ним, чтобы как-то вот Ему угодить, и чтобы Он им помогал. Изначально люди, которые следуют за Христом, это те люди, которые себя отдают Христу. Люди, которые ходят в церковь без Христа, они хотят использовать Христа для себя. Они хотят использовать возможности какие-то сверхъестественные для того, чтобы в их жизни все было хорошо. Они хотят свою жизнь, на самом деле, обезопасить, сделать ее более удачливой, более такой спокойной, потому что знают, что есть как бы сатана, есть дьявол, который пытается им везде помешать, но Бог, он типа сильней, и вот он им везде во всем в бизнесе поможет, там, в том, всем, в браке, еще в чем-то.
Так Бог типа сильнее или сильнее?
Знаешь, я хорошую историю слышал. Одна моя сестра во Христе из Дагестана, она верующая, она христианка, вот, но у нее есть несколько братьев, мусульман, ее родных братьев, и у них есть жены. Так вот эти жены сговорились между собой и пошли в мечеть к мулле просить о том, чтобы он помолился, совершил молитву, чтобы она перестала ходить в христианскую церковь. Они к нему пришли и проблему рассказали. Он говорит: я, говорит, не буду молиться. Почему? Потому что их, говорит, Бог сильнее нашего.
На этой позитивной ноте мы прервемся на 31 секунду.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Ну вот, друзья, этот мужественный голос вам сказал, что делать, набирать номер 8 800 333 1706. Сделайте это, позвоните, и Дмитрий Овчинников, Дмитрий Юрьевич Овчинников вам ответит на любой ваш вопрос относительно того, что же означает ходить за Христом и почему не надо просто так ходить в церковь. Мы перейдем к другой теме, ко второй, да, теме нашей сегодняшней передачи. Это есть люди, которые ходят за Христом, но при этом не ходят в церковь. И ты был одним из таких людей, которые когда-то, да, пошли за Христом, но при этом не сразу пришли в церковь. Я правильно помню твою историю жизненную?
Да, но... Да, давай об этом поговорим.
Давай.
Все по порядку, скажем так, хочется так сказать, не хочется прыгать туда-сюда. Да, был такой период моей жизни богоискания, вот, и становление такой духовной личности, и поэтому было свое понимание того, что значит ходить в церковь. В том моем понимании ходить в церковь – это иногда прийти в православный храм, поставить свечку, поцеловать икону, помолиться, перекреститься и пойти себе дальше. Ну и я думаю, что на том этапе это тоже было важно, потому что я пришел, когда было в втором классе, в церковь, причастился там у батюшки, вот, там помолился, свечку поставил, попросил Бога за хорошие оценки. И у меня были хорошие оценки. Это была искренняя детская молитва, и Бог на нее ответил. Вот. И поэтому я там в храме пережил некое такое, знаете, одухотворение, такое ощущение, как будто там действительно был Бог. То есть это меня настолько вот так вот впечатлило, настолько это было такое яркое переживание, вот, что на много лет оно у меня в сердце осталось, и я об этом помнил. Вот. И подобное потом я пережил, когда снова попал в церковь. Наши дорогие баптисты благословенные проводили евангелизацию в городе, и я до этого уже покаяться успел при просмотре фильма «Иисус». Вот. И через год, даже через два года, что ли, они проводили евангелизацию, они транслировали Билли Грэма на большом экране.
Это там, в Дагестане, да?
Да, в культурном центре. И потом, когда был призыв к молитве покаяния, там прям Билли Грэм призывал всех на покаяние выйти вперед, и также вышел пастор Владимир Иванович Дьяченко. Если вы меня слышите, вам привет. Хотя он в Америке сейчас живет. Вот. Вот он вышел и сказал: кто хочет выйти на молитву, пожалуйста, выходите. Вот. Я был единственным в зале, кто вышел из нескольких тысяч человек. Может быть, тысяча две было, может быть, полторы, я не помню.
Ты уже тогда был смелым человеком.
Но я решил публично, не то что смелым, я думал, сейчас толпа выйдет. Знаешь, как вот бывают такие игры, да, в которых там подначивают что-то кричать, потом все такие... И кричу, что только ты один. Вот, у меня было такое ощущение, что сейчас, ну, после такого увиденного на экране должны были выйти несколько человек сразу, ну, хотя бы там человек там, 20-40, там, 100. Ну, вышел только я, вот, из-за меня. Я вдруг с удивлением обнаружил там мою преподавательницу по скрипке из музыкальной школы среди сектантов. Вот. Думаю, надо же, все эти годы я даже не знал, что она верующая. Вот. И после этого они допустили одну ошибку. Они меня в церковь не пригласили. Они мне дали книжечку, там дали брошюрочку, и я так и, в общем, так и ушел. Вот. И там мне прислали потом, взяли мой адрес, прислали мне там еще литературу очень хорошую, и там была на самом деле книжка очень полезная для меня, что значит за Христом следовать, я еще больше понял истину, да. Вот. Но целый год я никуда не ходил, потом попал в церковь абсолютно случайно. Вот там посоветовали знакомые, там туда-сюда зайти, там музыканты там поют, там красиво, все там хорошо, вот. И если бы не вот эти знакомые, то я бы, наверное, в храм бы и не попал бы в этот бы, да, то есть, ну, я не хотел быть без церкви, я вообще не понимал, что это. У меня не было цели ходить без церкви, жить без церкви, но есть люди, такая категория, которые считают, что они выше всего этого, что в церкви одни лицемеры, что там одни грешники, и нет такой церкви, которая могла бы их принять, они настолько святы, они настолько...
одухотворены, они настолько знают истину, как никто другой, поэтому им церковь не нужна, они в нее ходить не будут, хотя они до этого были в церкви, то есть есть обратный процесс. Человек был в церкви, но перестал ходить в церковь из-за травм духовных каких-то, да, из-за боли, которую он там получил, из-за обид каких-то, может быть, из-за греха, и потом постепенно восстанавливаясь после этого, он не хочет ходить никуда. Я знаю таких людей, которые в церковь не ходят, даже знаю целые семьи, которые не ходят в церковь, остаются при этом верующими, посещают конференции различные, вот, молятся спокойно и проводят домашнюю группу у себя по домам.
Ну, ты считаешь, это хорошо или плохо?
Я считаю, это
или,
странно.
Или нормально?
Есть несколько, ну, каждая ситуация, которую я вижу, да, я вижу ее по-своему, то есть она пока по-своему интерпретируется. То есть если человек, например, который, я знаю, вот он глава семейства, то у него жена, там много детей, внуки там, да, они дома проводят по воскресеньям служения сами с собой, сами там молятся. Вот. Я не знаю, честно говоря, как к этому относиться, потому что я бы не сказал, что его жизнь такая прям плохая, что он такой там грешник какой-то. Нет, абсолютно добрый, благочестивый брат. Вот, я наблюдаю за ними, как и что, но я для себя принял такое, что я, в принципе, считаю это неправильным. Вот, есть люди, которые антагонистичны по отношению к церкви. Вот это уже проблема. К этому я отношусь, конечно, однозначно негативно, потому что нельзя быть со Христом, есть такая преамбула, да, такая, нельзя быть со Христом вне его тела, в принципе.
Но он тебе скажет, что мое тело, вот это моя семья.
Нет, ты должен быть с теми, кто является телом Христовым. Это церковь, это собрание людей конкретно. Потому что церковь, слово, это экклесия, это собрание. Как ты можешь быть собранием вне собрания? Угу. Да невозможно.
У нас есть вопросы и комментарии к трансляции на Facebook. И ты, Дмитрий Юрьевич, популярен. Филипп Юрьевич Ригованов, знаешь такого?
Замечательный брат.
Передает тебе привет. Татьяна Казанкова пишет, или Казанкова, не знаю, к сожалению, как правильно. Можете ли вы дать определение таким категориям христиан в церкви, которые озвучивают многие проповедники, младенцы, ученики, воины? На ваш взгляд, кого в современной церкви больше спасибо? И после этого вопроса еще ответь, пожалуйста, на такое. Смотри, есть много людей, ну, хорошо, немного, их, они просто есть. В том числе, которых ты описывал, среди них они тоже есть. Которые говорят, что мы верим в душе, и нам совершенно не нужно...
Это мой любимый вопрос. Попадись мне кто-нибудь живой такой, я бы ему ответил.
Мы верим в душе, мы вот с женой или с мужем молимся дома. И я таких тоже лично знаю, да, которые говорят, ну, женщина, например, говорит, мы верим в душе, мы молимся с мужем дома, и нам совершенно не нужно никуда ходить.
Я думаю, что таким людям нужно в душе принимать пищу, в душе получать зарплату.
Так.
И много чего делать уже в душе. Все остальное тоже пусть в душе делают.
Ответ очень смешной, ха-ха-ха, да?
Нет, не ха-ха-ха.
В интернете, но все-таки более...
А потому что это лукавство. Нельзя верить в душе. Это невозможно. Значит, в душе.
Нет, где там? Она же делает добрые дела какие-то в любом случае. То есть, которые
в душе?
Следуют за верой в Бога. Но она не ходит в церковь при этом.
Нельзя, невозможно следовать за Христом вне того, чтобы быть частью тело Христово.
Обоснуем.
Что это значит?
Обоснуем.
А вот человек написал, есть младенцы, есть ученики, есть воины, есть
Татьяна
отцы.
Татьяна Казанкова, да.
Есть отцы, да. Вот. Нельзя бросать детей, если ты уже зрелый. Нельзя бросать стариков престарелых, если ты, как говорится, в теле, в мощи своей, да. Нельзя, будучи стариком, оставлять без разума, без мудрости, без воспитания тех, кто помладше, да. Ведь каждому из них написано, кому чем заниматься. В Писании сказано, что должны делать старицы, что должны делать старцы, что должны делать вдовицы, что должны делать отцы. Ведь церковь призывает к этому, то есть Писание призывает к этому, где это должно быть реализовано, где реализованы духовные дары, для кого реализован дар учительства, для кого реализован дар чудотворения, для кого реализован дар исцеления, распознавания духов, где они реализуются. Кому он там вдвоем с женой собирается эти дары реализовывать у себя?
У него есть дети?
А?
У него есть дети?
Я понимаю, дети – это как само собой разумеется. Дети, семья вообще – это важнейшая ячейка, часть церковной жизни. Это пример для всех остальных. Ты своей семьей показываешь другим, как надо жить, как надо верить. Меня вдохновляют крепкие и здоровые семьи, в которых правильно воспитывают детей, в которых правильные отношения. Меня вдохновляет семья Подбудских, например. Да, я вижу их веру, их посвященность, их жизнь. И если я знаю, что такие христиане есть, и когда у меня возникают трудности, меня это подкрепляет. Может быть, кто-то на меня смотрит, я не знаю, но мы друг друга поддерживаем, подкрепляем и назидаем, наставляем. Ведь написано, что если ты не глаз, неужели потому ты должен быть отделен от тела? Ведь только то, что только какой-то орган может быть на время отделен и быть вне тела, но потом он отмирает в конце концов.
Окей, Анна из Москвы пишет нам: «Добрый день, могли бы вы объяснить стих? Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Значит ли это, что можно думать, что ты с Господом, что ты спасен, а окажется, что это вовсе не так? Заранее спасибо за ответ». Но это, в принципе, да, похоже, мы с тобой немножко касались.
Мы уже об этом говорили, да.
Давай еще раз.
Ты знаешь, вот у нас был такой случай в церкви. Мы опекали одного инвалида, колясочника. Он жил в приюте. Олег его звали. Вот. И каждую неделю мы ездили с братьями на машине, на минивене, забирать его из приюта, грузить в машину в нашу, везти к нам в центр.
Собрание.
В центр к нам. Да, и на собрание тоже. У нас просто центр глухих, и там у нас небольшой, как бы, там есть хостел. Ну, он не при церкви, как бы, это отдельная организация, но там как бы есть места для проживания. Вот. И мы туда его привозили, везли его в душ, там помогали ему помыться, оставляли на ночь его у нас там, на общение, на Новый год даже привозили его там. Потом он был у нас на служении, потом мы возили его обратно. И вот, знаешь, это была малоприятная работа, я тебе хочу сказать. То есть достаточно тяжело было с этим человеком вообще приехать в то место, его туда забрать. Это очень тяжело его спустить. Потом вы понимаете, что значит ухаживать за инвалидом, да? То есть это не так и приятно. Вот. И я получил однажды откровение. Когда вот я вот, вот так вот, у нас было однажды очень мало, там двое или трое человек, и было очень тяжело с ним. Я так вот делаю, да, это мой выходной, я должен быть, по идее, с детьми, с семьей, да, я вот думаю, вот как бы, да, вот такое смущение в сердце, не ропот, а смущение такое, как бы, да, такая вот, ну вот, чем я занимаюсь. И вдруг у меня приходит осознание, я сейчас это делаю Иисусу Христу. Вот это вот сидит в коляске Иисус Христос. И сейчас я мою ему ноги, я протираю его там везде, там, да, вот это самое…
Пролежное.
Да, это, значит, мочалкой. Вот, я помогаю там ему там посушить его, там все это вот, да, там все там одеть. Вот. И я вдруг, меня вдруг осенило, я делаю, и меня это наполнило такой вот благодарностью к Богу за эту честь, что он мне оказал, что я даже как-то вот, ну, мне это не стало делать приятнее, но я вдруг понял, для кого я это делаю, да, что это сейчас передо мной сидит Иисус Христос. Вот. И вот и когда вот это понимание придет к людям, когда они делают что-то, что они делают это Иисусу Христу. Вот поэтому он и упрекает, да, что вы мне не сделали то, вы мне не сделали это. И люди удивляются, а когда мы тебе этого не сделали? А когда вы видели, когда можно было сделать добро и не сделали, то вы не сделали это мне. Поэтому я говорю, вот это тоже цена следования за Христом. Это не какие страдания, но все-таки это неприятно достаточно, да?
Ну, да.
Ну вот. Поэтому бывали такие случаи в моей жизни, когда там сестра с церкви просит, помогите, пожалуйста, мой брат лежит на улице, он пьяный, и у него судороги. И мы приезжаем с братьями, хватаем его, везем в этот самый, в реанимацию, там его говорят, а мы, говорит, мыть его не будем, если хотите, мойте сами. А он весь, ну, вот, испражнение, все в нем, прям на одежде, на всем. То есть вы не могли принять в реанимацию, пока не помоют, а санитары отказались его мыть. Ну вот и что, ты же верующий, вот, и да, и вот так вот, и такие вот вещи, а почему это случилось? Потому что мы в церкви, она часть церкви, мы не можем ей отказать, она для нас родная, понимаешь? А когда ты вот так вот отделен в доме, ты никого не видишь, ты никого не знаешь, как ты можешь следовать за Христом, когда ты не видишь чаяний, нужд, криков о помощи, кого-то еще? Откуда ты это увидишь? Помогайте, да, наипаче своим по вере. Кому ты поможешь, если ты не в церкви? Как ты узнаешь, что кому-то нужна помощь? Ты же даже не в курсе будешь. Поэтому как можно быть вне церкви? То есть это опять же для себя. Это верить у себя в душе, у себя под краном где-нибудь, под тепленькой водичкой. И больше никому ты ничего не должен. Богу не нужна такая вера. Ему вообще ничего не нужно. Ему нужна помощь конкретным людям, чтобы ты это сделал, чтобы ты был руками, ногами, глазами, ушами и так далее, чтобы ты пошел и помог. Вот это нужно Христу, потому что эти люди нуждаются в этом. Христос в этом не нуждается. Ему твоя вера в душе или в душе не нужна.
Вот. Ему 100 лет, ему не нужны храмы, ему не нужны песнопения. Ему все это не нужно.
Ну хорошо,
оно бессмысленно.
Я буду слушать проповеди по интернету, а на выходных ходить в какую-нибудь ночлежку и помогать бездомным людям, кормить их, поить, мыть,
одевать. А как же своим по вере помогать?
Своим по вере. Вот дети мои, свои по вере.
Извините, это же лукавство. Дети – это как само собой. Ты знаешь, как вот, когда говорится о том, что пришел слуга домой, а хозяин домой, а слуга там ноги там побыл, все это, хозяин не будет его благодарить. Это его обязанность, он обязан это делать. Это не какое-то достижение великое, это его обязанность. То же самое, как заповеди, данные Моисеем, народу Израилеву, да, как детей растить. Это как само собой разумеющееся. Это даже не какая-то там галочка тебе там в плюсик тебе, никакой дополнительный. Это не дополнительный балл. Это твоя обязанность таким быть.
Хорошо. Есть люди, которые, скажем так, перестали ходить в церковь, потому что их, ну, ты уже про них говорил уже, которых кто-то обидел. Да, их обидели в церкви, они перестали туда ходить. Они продолжают читать Библию, молиться дома. Но вот переломать себя и пойти в то собрание, в ту церковь, где его один раз оскорбили, обидели, обманули, может быть, даже, да, он не может. Что ему делать? Как ему снова начать ходить в церковь? Как ему перестать, ну, забыть эту обиду, простить и пойти снова туда? Или ему можно пойти в другую какую-то церковь? Что делать?
Я думаю, что, во-первых, нельзя прерывать общение с верующим. Должны остаться все равно друзья какие-то, да? Я думаю, что должен пройти процесс реабилитации. Я не против того, чтобы человек, может быть, на время прекратил ходить, да, может быть, ну, какой-то вот нужно, чтобы рана затянулась. Но я знаю, что рана затягивает Христос. Я знаю, что обида, она также разрушительна. Я знаю, что есть вещи, которые меня не обидят, а кого-то обидят. Одно и то же. Чей-то выбор, обидеться или нет. Это каждого человека по отдельности, поэтому вот эта боль, она может присутствовать, но это, к сожалению, может привести к непрощению. Вот эта обида, ты себя лишаешь тела Христова, как будто бы ты хочешь кого-то наказать за это. Вот я вот лишу всех своего присутствия. Пусть знают, что такой человек хороший больше никогда не придет. Вот. Я думаю, что есть церкви, где реально могут сделать больно. Я думаю, что есть церкви, от которых действительно нужно бежать. Вот. Но это, может быть, Крамолу сказал, что нужно уйти из церкви. Да, идите из той церкви, где вас оскорбляют, обижают, где вас, может быть, там… Есть такие люди в церквях, которые могут не дать жить просто, действительно. Мы говорим, это первая часть нашей программы, да? Которые ходят… Вот те, которые ходят в церковь и не ходят за Христом, они могут создавать проблемы для тех, кто хочет следовать за Христом, потом в итоге не следует церковь. Вот. Ищите другую церковь, ищите других верующих. Найдите ту семью, где вы можете быть полезны. Ищите то место, где вы можете быть полезны. У меня была однажды такая ситуация, когда я собирался уйти не из церкви. Просто все в ней оставить, как бы, да, может, продолжить что-то в церкви делать, но такое, не такое почетное, скажем так, да, может, там, туалет ему
еще что-то. Все-таки ты почетный человек в церкви.
Нет, ну, я был тогда лидером поставления, такой большой человек. Вот. Но у меня не было желания уйти из церкви. Я понимал то, что я нужен.
Снять служение себя.
Да, просто лишить себя, как бы, да, вот ничего не делать, в общем-то, но продолжать служить людям. Для меня они были ценностью. Вот, люди всегда есть. То есть не занимать те позиции, которые вызывают какие-то конфликты или какие-то, может быть, те, которые приводят к этому всему, да, конфликт какому-то, к боли, к чему-то еще. Но можно заняться чем-то другим. Если для тебя ценно, если ты пришел в церковь и ты не нашел там ценных людей, которым ты можешь быть полезен, которым ты можешь послужить, то кто-то тогда в церкви. Значит, ты приходил в церковь только для себя что-то искать. Когда ты в церкви отдаешь себя, для тебя нет проблем. Но назвали тебя там-то или сделали тебе замечание по тому-то поводу. Но для тебя главная ценность – вот эти вот люди, которые там есть, которым ты можешь служить. Если уж там тебя совсем никак не терпят, тебе вообще рта раскрыть не дают, ничего делать не дают, и, ну, надо эти вопросы решать. Есть братство, в конце концов. Я не знаю, если вы, конечно, в братстве. Ну, пойди, можно там кому-нибудь, там, Кузнецову, например, пожаловаться.
Люди.
Ну, вопросы решаются. Нет, я имею в виду, что вопросы решаемые все. То есть можно конфликт решить какой-то, да? Если это грех, ну, так и тогда это грех. Но если это не грех, тогда надо эти вопросы решать.
Хорошо, у нас осталась минута буквально. Вопрос такой: вот я уже поверил в Бога, да, я уже поверил во Христа, я уже покаялся, но я все еще боюсь, просто по-человечески боюсь войти в церковь как в новое для меня сообщество. Что мне сделать? Как мне этот страх переломать и все-таки войти туда и пойти в церковь? Задумался ты?
Я думаю, какой способ предложить? У меня их несколько.
Давай.
Я знаю тысячу способов, как пойти в церковь.
На минуту времени.
Хорошо. Но я думаю, что прежде всего изначально нужно найти верующих. Я знаю, у нас были домашние группы, куда люди ходили, но не ходили пока в собрание. Они привыкали, они были интроверты очень такие мощные. Они хотели, им было комфортнее в какой-то вот группе людей, У них психологически было тяжело пойти в большое собрание. И я думаю, что это приемлемая форма – посещать домашнюю группу и все равно быть частью общины, таким вот образом косвенным, да? Потом постепенно, постепенно, когда он более-менее начнет ко всем привыкать, он сможет принять и большее количество людей.
Угу.
Вот. Но обязательно нужно быть знакомым с верующими. Нельзя быть одному, самому по себе. Найди, может быть, с разных церквей люди, но общайся с верующими, будь частью церкви в любом случае. Ты не можешь быть отростком отдельным, ты отомрешь в конце концов.
Угу. Дмитрий Юрьевич Овчинников, второй пастор церкви «Ковчег», генеральный директор кинокомпании
«Ковчег». Опять ты за свое.
Просто замечательный человек, отец четверых детей. И прочее, и прочее.
Прочее, прочее.
Спасибо, что ты был сегодня с нами.
Спасибо, что пригласил.
Приходи еще.
Обязательно.
Друзья, всем пока. Не отключайся, радио Теос работает 24 часа в сутки. Пока.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.